Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко, и у нас сегодня в гостях Алексей Куприянов. И здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы будем говорить об Индии. Алексей – кандидат исторических наук, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ММО РАН. Почему мы говорим про Индию? Потому что Индия вошла в топ-лист и в пятерку тех стран, у которых прирост населения самый высокий. Это речь идет в данном случае не только о том, что прирост населения самый высокий, но и вообще Индия приблизилась вплотную и, возможно, уже обогнала традиционно признанного лидера по количеству населения Китай. Китай, как мы помним, в школе, когда учились, сколько лет назад? Вы сколько лет назад? Лет 30 назад в школе учились? Там, лет 20?
Ну, спасибо, конечно, за такой сомнительный комплимент.
Ну, сколько-то лет назад. Я просто четко помню, 5 миллиардов населения, вот по географии мы учили, это после, ну, там, середина 80-х, да, это рубеж 90-х, 5 миллиардов человек населения и 1 миллиард, больше миллиарда человек в Китае. Вот мы так вот учили, а в Индии было что, 800 миллионов или что-то около того. Вот в какой-то, в моменте.
Ну, примерно так, да.
Давайте посмотрим сейчас, что нам пишет справка из интернета, что сейчас в Китае население 1 442 965 000, как будто бы по данным на 2021 год, но вопрос отдельно, верит ли статистике, которую сам Китай выкладывает. Вот, ну, вот такая у нас такая цифра есть. И Индия. Что происходит с Индией? Говорят, Индия должна была обогнать Китай, а Индия, мы помним, еще 30 лет назад была, в общем, отставала довольно существенно, должна обогнать Китай. Там формально сейчас по как будто бы данным на 22-й год, я уж не знаю, откуда они, надо посмотреть, откуда они брались, 1 414 000 000. То есть вообще и прирост намного выше, чем у Китая. У Китая проблемы уже маячат демографические, а у Индии нет. Давайте разберемся с тем, что из себя представляет современное государство Индия, как оно устроено, чем оно живет и чем обусловлено вот это вот уникальное, удивительное, вот этот уникальный, удивительный прирост. А мы для России все время думаем, почему у нас нет, почему у нас нет. Вот и такой способ стимулирования рождаемости, сякой. Может быть, к концу программы мы что-нибудь для себя поймем. Давайте начнем. Современная Индия, что за государство, какой тип и как
давайте,
она получилась?
Честно говоря, лучше начинать не с государства, а с населения.
Я вам честно скажу, давайте,
потому
давайте,
что население там начало расти гораздо быстрее, чем появилось государство Индия, в смысле, гораздо раньше. Вот поэтому, если уж начинать, то начинать, в общем, сначала.
А, то есть откуда вообще такой темп был взят?
Да,
предлагается
то есть,
на это
в принципе, в Индии такие высокие темпы роста были изначально, то есть как в любом другом государстве азиатском, да, где, с одной стороны, ну, как вот у вас есть, например, традиционное общество сельское.
Да.
Индия сельская страна до сих пор, там до сих пор гораздо больше сельского населения, чем городского. Урбанизация там идет быстро, но, тем не менее, недостаточно быстро, чтобы полностью заменить саму по себе вот эту вот картину, да, такой вот еще рурализированной экономики на экономику урбанизированную. И, как во всяком таком аграрном обществе, в Индии процветала традиционная семья, это так называемая большая семья, когда у вас есть, да, вот патриарх семьи, либо матриарх, и несколько поколений вниз.
И все в одном месте живут?
Ну, как...
Там плюс-минус рядышком.
Изначально в одном доме, потом в одной деревне. То есть, в любом случае, это не привычная нам нуклеарная семья, когда у вас есть вот муж, жена, некоторое количество детей, которые при этом достаточно мобильны, на самом деле. То есть, например, может в поисках лучшего заработка переехать куда-нибудь еще, к примеру, то есть, получить квартиру там и влиться в совершенно другой социум. Вот. А, ну, такая вот привычная семья, которая поколениями живет на этом месте, обрабатывает один и тот же клочок земли, допустим. То есть, в общем, давным-давно вот это вот вросло в этот традиционный социум. И в этой семье наличие большого числа детей – это такая положительная штука.
Ну, как рабочие руки, то есть понятие детства там получается такое тоже архаичное, и дети начинают помогать там.
Ну, как везде, как везде абсолютно. В Африке то же самое, там, в других частях Азии то же самое.
Сейчас смотрю на современных российских детей, я себе просто не представляю, как их можно было бы заставить где-то работать.
Ваши прабабушки, прадедушки, скорее всего, точно так же работали, на самом деле, как работают современные, да.
Да, ну, интересно, насколько, да, мы быстро ушли, буквально шаг в два поколения, и все, и мы другие уже, не сельского хозяйства тебя, то есть оно только индустриализированное, это биохим и прочее.
Да, ну то есть, ну, не совсем так, но, в принципе, да, то есть большая семья распадается, да, община, как у нас вот в свое время распалась, например, большие семьи распались, появилась нуклеарная семья, у нас это произошло в результате достаточно резкого слома сначала там в 20-30-х годах, а потом уже в 50-60-х. Mm-hmm. То есть несколько волн переселения крестьян в города.
Да, да.
Вот, в Индии это пока не произошло. Но в любом случае, вот эта большая семья, она требует большого количества детей. Да, потому что особенно еще до резкого развития здравоохранения, да, до резких прорывов в медицине, ну, вот у меня, например, из даже уже, да, это произошло уже после этих здравоохранений, после прорывов, у меня, к примеру, из моих прабабушек, да, по одной из линий, там изначально было, дай бог памяти, по-моему, чуть ли не 9 детей, вот из них дожило 5,
угу.
Да, до взрослого возраста. Остальные умерли от болезни еще в детстве. Кто-то не сразу после, практически после рождения, кто-то там в таком нежном возрасте, но в итоге, в общем, получилось то, что дожило сравнительно, ну, больше половины, да, но в любом случае, в общем, это уже такой хороший показатель. Но, опять же, учитываем то, что это все произошло в начале 20 века, когда, в принципе, уже медицина более-менее была... Да, уже были совершены прорывы в медицине, и вот эта медицина уже более-менее пошла, что называется, в глубинку.
Уже поняли, что надо с мылом руки мыть и все такое.
Ну, в общем, в деревне с этим было посложнее, но тем не менее. Вот, в Индии нормально, ну, да, учитывая еще количество инфекционных болезней, тропический климат и все остальное, то есть вот эта большая семья, да, привычка рожать много-много детей, она была нормальна, потому что она позволяла большой семье выжить. Угу. При этом там изначально была достаточно мощная гендерная дифференциация, был мощный гендерный дисбаланс. Потому что, да, вот у вас рождаются мальчики и девочки, мальчик у вас остается в вашей семье.
Так.
Да, традиционно, то есть это будущий работник.
А девочка?
А девочку надо отдавать на сторону. То есть вам в любом случае придется отдавать ее замуж, и не только отдавать замуж, отдавать еще за ней приданное за компанию. То есть,
чтобы взяли хоть как-то, да?
Да, то есть девочка, как бы это вот...
Обременение.
Это плюс, когда ее берет ваш мальчик, да, условно говоря, то есть это новые рабочие руки, но родившаяся у вас девочка, до того момента, как она вырастет, и вы ее отдадите в другую семью, это, по большому счету, нахлебница.
Работать она будет на другую семью в итоге.
В итоге, да, уйдет она туда, и вы еще дополнительно за нее заплатите какое-то количество денег, ну, потому что это традиционно.
Что, инфантицид? Вы хотите...
Ну, да, да. В Индии, как и во всех азиатских обществах, был крайне распространен инфантицид. И он распространен там до сих пор, на самом деле.
Все слушатели должны знать это слово. У нас же образованнейшая аудитория. Все понимают, что значит инфантицид, это убийство детей. Но там, видимо, я не знаю насчет диагностики. Да, сейчас там, наверное, может быть, еще это... Аборты, кстати, там как? Разрешены?
Нет, сейчас там... ну, де-факто они крайне не одобряются властями, их запрещают делать, но...
после рождения приходится...
Но фактически, в общем, есть огромное количество нелегальных абортариев, и есть большое количество, как бы это сказать там... В общем, можно... вообще формально запрещено, на самом деле, смотреть пол будущего ребенка на УЗИ.
Потому что все знают про проблему.
Но в результате, в общем...
Мальчиков стало больше в результате.
Есть большое количество, И в результате получилось мощный гендерный дисбаланс.
Так.
Вот.
А когда он уже стал вот явным? Это в 20 веке уже, понятно.
Ну, вообще, теоретически, он изначально, судя по всему, был еще где-то века с 19-го.
Давно.
Существовал. Просто всегда было большое количество, например, рабочих рук, которые можно было отправить за границу. То есть это было достаточно распространенным явлением, в результате чего индийская диаспора, например, распространилась по всему миру, да, и в Индийском океане, и в Тихом океане, и на Карибах, где только индийцев нету,
ну, да.
Потому что всегда была возможность, например, вот появляется, там, не знаю, дорастает до какого-то Вспоминаем возраста, там 20 с плюсом.
Продавца Абу из «Симпсонов». Помните, у него там сколько детей было? А вы не смотрели «Симпсонов», а я смотрела.
Сыдно сказать, да.
Но там это такая... Да, я уже, кстати, давно отвыкла от них и так далее. Но когда-то там был такой персонаж Абу, у которого была вот эта жена, она все время ходила в сари, а он держал магазинчик небольшой, 7-Eleven или что-то такое. И туда эти «Симпсоны» захаживали, у него было вот как раз очень много детей. Несмотря на то, что он перебрался и уже был таким встроенным в обществе.
Ну, в любом случае, это традиционная система, она, в общем, такая.
Дисбаланс.
Вот, да. И, соответственно, этот дисбаланс, он сохраняется до сих пор. То есть в Индии перекос, ну, миллионы, на самом деле, надо посмотреть точно, не могу сейчас точно сказать, и миллионы, а то и не сотни миллионов, на самом деле, перекос в сторону мужского населения.
Так.
Вот это создает обществу, понятное дело, известную напряженность, потому что для, в общем,
любая
невеста становится как-то желанной, да, в этой ситуации.
Да.
Вот. Но поэтому индийское правительство сейчас идет очень активную пропаганду того, чтобы вот это вот выравнивание это гендерного дисбаланса, то есть пропаганда на любом уровне, там, начиная с социального. Вот.
Что девочка это тоже неплохо.
Девочка хорошо, да, девочка на самом деле помощница, то, что девочки это в
любом
случае...
Она всю жизнь будет вам звонить потом, ну, если что, да?
Там чего только нет, то есть от жестких запретов, например, на уровне штатов, которые я упомянул, да, о том, что там...
Так.
Вплоть до какого-то... Там ни в коем случае не делайте себе аборт, если у вас девочка. В общем, девочка – это тоже не дурно.
Ага.
Вот. И надо сказать то, что значительно получается то, что где-то этот дисбаланс выравнивается сам по себе, и чаще всего это происходит там, где в штатах, которые наиболее образованы и наиболее как-то богаты, наиболее развиты.
У меня сразу вопрос, я вспомнила, мы еще ни разу не сказали про разделение на касты. Кастовое деление в Индии, вот это оно до сих пор какое-то значение имеет, или это уже стирающаяся такая реальность, потому что, я не знаю, откуда русский человек может себе составить представление о том, как там касты влияют или нет.
Ну, вообще и да, и нет. То есть в Индии запрещена по Конституции дискриминация по кастовому признаку. Вот, но сами касты, разумеется, сохраняются, в основном, ну, не совсем верно говорить касты, на самом деле, в основном используется термин джати.
Джати.
То есть это, потому что, на самом деле, само деление на вот эти вот социальные группы, оно далеко не всегда ограничивается кастами. То есть у вас в любом случае есть там что-то племена, да, у вас есть там родовые кланы, религиозные общины, таких, например, сикхи. Да, то есть, которые не попадают под понятие касты, но при этом попадают, собственно, отдельная социальная группа, которая взаимодействует с другими социальными группами, в том числе кастовыми, и попадает вот под это понятие джати. Так, да, разумеется, кастовое деление сохраняется в Индии. И
хотя признано играет злом большую роль. Официально. Да?
Оно не признано злом. То есть, нельзя сказать то, что кастовое деление – это прям зло-зло.
Дискриминация – это зло.
Да, вот дискриминация по кастовому признаку – это, в общем, другое дело. С другой стороны, зачем вам знать касту человека, кроме как не дискриминировать его положительным или отрицательным образом.
Ну да, у вас был опыт такой, чтобы вы видели... Ну, вот что все русские люди знают
чтобы
из каких-то фильмов.
Да?
Не-не, про касту неприкасаемых. Вот я думаю, что знают абсолютно все наши слушатели, что там как будто бы есть такая каста неприкасаемых, и они, значит, традиционно занимаются там какие-то выгребные ямы, значит, они очищают, и с ними никто, значит, там за один стол не сядет и так далее. Это там еще есть или нет? Ну, это просто любопытно.
Все так, кроме того, что это не каста, потому что это набор каст. Вот, то есть индийское общество традиционно считается, делится на 4 варны. Вот, то есть брахманы, да, кшатрии, вайши и шудры. То есть,
это мы сверху вниз пошли.
Да. Ну, это, ну да, в принципе, да. То есть это, ну, условно говоря, да, это вот там, не знаю, мудрецы, воины, торговцы и крестьяне. И есть те, кто находится вне этой варновой системы, и это в том числе, не почему городские жители.
Они...
Нет, это в том числе вот неприкасаемые, у них есть огромное количество каст, которые занимаются там своими делами совершенно. С одной стороны, да, вы правы, то, что, например, да, это для тех, кто свято вот следует индуистским законам и принципам и принадлежит к дважды рожденным, так называемым, то есть к трем верхним варнам, для них, ну да, они могут себя осквернить общением с неприкасаемыми. С одной стороны. С другой стороны, государство проводит политику позитивной дискриминации. Например, вот неприкасаемых или далитов, как их называют. То есть они получают квоты дополнительные в учебных заведениях, на государственной службе.
И они могут есть в одной столовой со всеми остальными?
Ну, конечно, нет. Никаких проблем нет, на самом деле.
А.
Чтобы они ели в одной столовой. Например, вот предыдущий президент Индии, он был, соответственно, неприкасаемым. Никаких проблем вообще как бы, вот, на самом деле нет. То есть,
если ты хочешь, у тебя есть воля, мотивация, то ты сделаешь.
Абсолютно, там, да, да. Другое дело, что, например, с этим неприкасаемым, неблагополучным там, брахманы, например, практикующие, жали руку, с ним тесно общались, ели за одним столом, вот, но после этого они, соответственно, уже просто совершали очистительные обряды и дальше могли жить там и существовать. Как ни в чем не бывало,
со спокойной душой. А что такое дважды рожденный? Что это такое? Это какая-то концепция для...
Нет, это совершенно стандартная штука. То есть, когда вы проходите обряд инициации, то вы получаете шнур, да, как бы, и это показывает, что вы, ну, фактически, как бы, да, родились второй раз.
Членом общества стали настоящим.
Это, в общем, традиционная совершенно вещь. У нас она тоже была в свое время.
Инициация, то есть, вход во взрослую жизнь.
Где вот только это... не было, да. То есть, да, вы получаете, да. становитесь, да, вот... Соответственно,
сейчас у нас дети вейпы курить начинают, это такой обряд.
Ну, нет, сейчас это не очень похоже.
Упрощай, нет, у нас я иногда задаю себе вопрос, вот, а что сейчас, например, в русском обществе, если так переноситься к нам, может быть аналогом такой инициации, то есть входа во взрослую жизнь, ну, кроме там чего, вот что может
считаться? Не знаю, у нас городская культура очень сильно отличается все-таки от традиционной, она очень сильно размыты рамки, сильно размыты границы, в общем, инициации-то как таковой нет, наверное.
Там, да, а жители городов там, соответственно, так же, как и у нас в Индии, они отрываются от этих всяких культурных кодов и живут уже ближе к тому, как мы живем в городах.
Ну, потому что, ну, представляете, вот вы, например, если вы живете в аграрной общине, понятное дело, что вы...
Ну да,
вот,
что я буду выделяться.
Из нее, да, вырывают, по большому счету, вам приходится приспосабливаться к совершенно другой жизни. Угу. То есть вы социальный чужак. Вы попадаете в социум, который состоит тоже из таких же чужаков, то есть это полностью меняет вообще саму картину. То есть если вы живете в деревне, то, например, все знают, кто был вашим отцом, кто был там вашим дедом, какого вы рода, какие именно земельные участки вам принадлежали, из какой вы касты, и все в том же духе.
Да.
Если вы попадаете в город, никто о вас ничего не знает, по большому счету.
Ну да,
они
да,
все
да,
такие
ты
же
как
чуваки,
бы
чужаки, чужаки, да, и вы становитесь совершенно неожиданно, вы можете, например, вам никто не мешает, к примеру, заявить то, что вы совершенно из другой касты.
Ну вот. Да, понятно, понятно. Вопрос такой у меня, я к чему клоню? Угу. Вот это, во-первых, феноменальная как бы рождаемость и вот это количество населения. Вы доверяете этой статистике или не очень? Как вам кажется?
Я думаю, что она, более того, даже слегка занижена, потому что у нас нет четких совершенно цифр по Индии. Mm. То есть правительство сейчас проводит программу учета, да, причем не стандартными методами, как вот раньше ходили, записывали бумажки,
да.
Вот кто где живет. Потому что такие переписи, на самом деле, очень сложно проводятся в Индии, учитывая, что там куча народу живет в очень отдаленных районах, надо добираться там в предгорье Гималаев, в далекие джунгли.
С другой стороны, все знают.
Это сложно, на самом деле.
Но все равно сложно, да, при таком количестве.
Сложно, да, тем более, когда там появляются, там, в общем, довольно опасные районы, например, там, где там партизанское движение продолжается, Нахсалитское. То есть там просто сложно
туда
добраться.
Со стороны мусульман там, да?
Нет, со стороны партизан-маоистов. Ну, со стороны мусульман тоже есть, конечно. Там,
маоисты, они там со стороны Китая.
Сейчас мы вам туда же завернем еще демографию к маоистам. Нет, они не со стороны Китая, это, собственно, индийские маоисты, которые просто, которым очень сильно пришлась по душе идеология Мао, идея социального освобождения и развития. Особенно потому, что она делает упор на крестьян, освобождение крестьян. Вот, да, возвращаясь. То есть провести перепись довольно сложно, на самом деле. И
как они оценивают?
Они очень часто критиковали все это. Ну, преимущественно сейчас пытаются использовать максимально современные методы, то есть поощряют, например, крестьян, да, то есть каждый человек в идеале получает, собственно, этот ID-код, да,
и по госуслуг, да?
Да, получает счет в банке, доступ к этому счету в банке, это максимально поощряется, и, ну, традиционно, на самом деле, для индийцев, как и для всех, опять же, азиатских стран, для них нормально хранить деньги под матрасом всегда был.
Да.
Потому что там наиболее надежно,
конечно,
в общем, никто ничего не сделает.
Украдут ведь все.
Вот.
Там.
И, да. Собственно, правительство пошло, например, на непопулярные меры, в свое время провело достаточно жесткую реформу, изъяв из обращения кучу купюр, там, 500-ок и тысячных. Вот, причем 500-ки, так, по-моему,
и выведя за пределы закона...
И заставив, по большому счету, этих людей... Максимально быстро, да, бежать в банк, становиться в очереди и класть все это дело на
Ничего.
Свой личный
счет. Это когда
счет.
Они сделали? Давно?
Дай бог памяти, по-моему, несколько лет назад. Это очень сильно уронило, на самом деле, популярность правящей партии, вот, но недостаточно, чтобы она проиграла выборы.
Вот. Ничего себе, знаете, интересные методы.
В принципе, да, это привело к тому, что потихоньку в Индии создается, уже, я думаю, близко к финалу, вот этого, да, к реализации, вот эта база всех жителей, подробно, угу. чтобы у каждого человека есть айдишечка, по крайней мере, семей, на самом деле.
По крайней мере, взрослых, которые там работают, они, по крайней мере, уже как-то видны
государству. Да, они становятся видны государству, понятно, сколько семей, на самом деле, потому что, в общем, крестьянину теперь для того, чтобы что-то там сделать, там, угу. да, получить кредиты выгодные, допустим, на свое хозяйство сельское, там, суды какие-то, совершить выгодные покупки, ему необходимо проводить все это дело через банк, и государство видит, наконец, на самом деле, сколько у него налогоплательщиков, чем они занимаются.
Правда, отчего-то, да, наверное, если они крестьяне.
То есть потихоньку-полегоньку, да, Индия начинает цифровизуется и ведет, наконец, учет своего огромного населения.
Я напомню, у нас в гостях Алексей Куприянов, кандидат исторических наук, руководитель группы Южной Азии и регион Индийского океана. И ММО-РАН. Мы говорим про Индию в контексте вот роста населения Земли. Вы знаете, что вот вроде бы предрекают, что 8 миллиардов мы пересечем в осенью 2022 года, в ближайшее время. И есть лидеры страны, лидеры по росту, прироста населения. Индия входит в их число. Более того, она грозится скоро, возможно, обогнать Китай по количеству населения. Но тут это все относительные цифры, как мы только что выяснили, да. То есть методы подсчета в разных странах разные, сдаются эти все данные каким-то образом тоже в ООН или куда там, кто там централизованно принимает этот учет, тоже перепроверить сложно. И есть подозрение вот у нашего сегодняшнего гостя, что, может быть, отметку в 1 414 000 000 уже Индия и перевалила, потому что это все относительно. И, может быть, они уже даже перегнали Китай уже даже сейчас.
Ну, скорее, я думаю, что да. Ну, на самом деле, надо понимать то, что в Индии есть ровно та же тенденция, что и в других странах на сокращение рождаемости.
Вот про это я хотела поговорить. Раз там и везде все идут как бы к успеху. Ну, до последнего времени. Сейчас все будут потрясения некоторые, может быть, там они коснутся как-то, и объединение населения, может быть, где-то еще произойдет. И это мы принято думать, что в бедных странах население растет, там много рожают, потому что там архаично все, а в развитых странах нет. Вы говорите о том, что там прирост сокращается, да?
Да, а сейчас, дай бог памяти, по-моему, 2,08 ребенка на одну женщину. Вот, то есть это уже где-то, это уже ниже, чем уровень, на самом деле, необходимый для прироста, да, потому что 3 ребенка традиционно считается.
В любом, как бы, математически в любом обществе.
По-моему, да, если ничего не путаю. Но в Индии 2,08. Просто есть штаты, в которых в Индии достаточно давно и стабильно падает рождаемость. И, как правило, как я уже говорил, это самые развитые штаты, и лидером тут является Керала. Это штат на юго-западе Индии. Ну, вот представляете, Индия, да, как треугольничек такой.
Да, все наши слушатели, я думаю, примерно представляют этот полуостров Индостан.
Да, на этом, у этого треугольничка, вот левая сторона – это Малабарское побережье, а правая сторона – Кармандельское побережье. Вот в самом низу Малабарского побережья находится штат Керала. И этот штат считается одним из наиболее образованных в Индии, то есть там грамотность больше 98%. Это штат один такой вот наиболее, что называется, гендерно равный, угу. потому что там примерно вот 50 на 50 женщин и мужчин и в органах управления, и везде там, не знаю, причем вплоть донизу. Вот, это штат с достаточно своеобразной культурой. То есть, например, это единственный штат, который я видел, где индуисты едят говядину. То есть в других штатах, как правило, этого нету вообще. В Керале есть.
Были шутки. Оказывается, значит, в интернете ходили, когда у нас там было заявление, что вот мы будем теперь строить отношения с дружественными странами, и в том числе наращивать товарооборот с Индией. Там были, я видела такие издевательские комментарии, что, мол, ждем нажористых говяжьих стейков. Значит, из Индии, ну, там же и все знают, что корова – священное животное, и многие там не едят, и там курица в основном, если про мясо говорить.
Курица,
да,
баранина.
Баранина там, наверное, где-то севернее.
Нет, везде курица, баранина, два стандартных.
Везде два стандартных.
Ну, там, птица просто. Да. Любая там.
Еще какая-нибудь рыба, или это европейцы уже?
Рыба – это на юге, как правило.
Ну, вот.
Их уже не едят.
Ну,
и жители приморских
регионов. А даже едят говядину все-таки, ничего себе.
Ну, мало едят, и невкусно, честно говоря, но в любом случае, в общем, это сильно выделяет Кералу из остальных штатов. И одним из...
А центральный город там какой? Ну, главный, большой. Ну, так я для туристов, чтобы сориентировать, если...
Тирувандрум.
Кто-то планирует поездку.
Можно. Ну, короче говоря, вот, у вас в любом случае, когда вы едете, как бы одним из важных факторов является то, что в Керале правят коммунисты, компартия. Причем правят очень-очень-очень давно, с легкими перерывами, но... В любом случае, это очень сильно влияет.
И это реально влияет? То есть
да,
это
конечно. Ну, то есть, да, они совершенно серьезно работают над тем, чтобы у них был развитый штат, Вот, чтобы там, в общем, да, люди жили хорошо, чтобы там женщинам получали такой же, такие же права, как и мужчины, люди максимально получали образование.
Ничего
вот,
себе.
И это сделало Керрол, в общем, одной из таких вот...
Ну, таких, в нашем понимании, лидеров, да, наверное.
Да.
Вот. Давайте сейчас у нас традиционно в 20 часов 30 минут будут новости. Я напомню нашим слушателям, что у нас в студии сегодня в гостях Алексей Куприянов, кандидат исторических наук. Мы говорим про Индию в контексте вот этого взрывообразного, так сказать, роста населения, который последние, ну, 50 лет наблюдается. И с 5 миллиардов мы выросли с вами до скольки? До 8 почти, как говорят, осенью 22 года. Продолжим наш разговор после новостей.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Студия Анастасия Аношко и Алексей Куприянов, кандидат исторических наук, имамуран. И мы говорим об Индии, о том, как живет Индия. И оказывается, там, на самом деле, несмотря на то, что она в лидерах по приросту населения, на самом деле прирост населения там сокращается, как мы с вами выяснили до новостей.
Ну, не везде,
не
на
везде,
самом деле.
Неравномерно.
Да, то есть есть северные штаты, индуистские, как правило, где прирост населения достаточно высокий. То есть это Уттар-Прадеш и Бихар, прежде всего. Это достаточно бедные штаты с очень высокой плотностью населения и с очень большим количеством таких вот правоверных индуистов.
А север – это горы же, да, если мы карту вспомним. Это гористая местность или это плоскогорье какое-то?
Нет, ну смотрите, это вот...
Или там джунгли настоящие? Что там,
там находится? Там обычно поля, леса, реки. В общем, это не совсем-совсем север, не там, где Гималаи, предгорье Гималаев. Да, это там, где северные индийские равнины.
Понятно.
Вот. И там традиционный такой вот центр индуистской культуры, хиндиязычный регион и достаточно высокий уровень рождаемости. И плюс достаточно высокий уровень рождаемости у индийских мусульман. В значительной степени, потому что, во-первых, это, ну, как бы, да, влияет религия на это достаточно сильно, с одной стороны. С другой стороны, то, что индийские мусульмане после того, как Индия была разделена, Британская Индия,
да,
на Пакистан и, собственно, Индию, очень большая часть мусульман гетеизировалась. То есть,
что сделалось? Гетеизировалось?
Гетеизировалось,
гетто,
да.
Появились.
То есть они оказались замкнуты внутри себя, внутри своего, вот, своего сообщества.
Угу.
И, как правило, нельзя сказать, что они прям изолированы от внешнего мира, понятное дело. Но значительная часть мусульман, ну, по большому счету, вот представьте себе, вы там живете в Старом Дели, например, да, где там жили ваши предки еще,
да,
черное сколько времени. И вы общаетесь с такими же мусульманами. Вы ходите в школу мусульманскую, вы ведете дела, когда вы подрастаете, ведете бизнес с такими же мусульманами. То есть вы живете как-то как в гетто, по большому счету. То есть,
свой мир. А они говорят на каком языке? На хинди или они говорят, они учат арабский?
Ну, на урду, как правило, но урду и хинди очень сильно взаимопонимаемы. То есть там разница начинается либо когда речь идет о каких-то таких бытовых словах. То есть вы там на хинди скажете там намасте, например, на урду вы скажете ассаламу алейкум. Вот. Либо когда речь уже доходит до чего-то, каких-то более таких вот серьезных абстрактных материй, когда хинди заимствует, как правило, лексику из санскрита, а урду заимствует из арабского.
Понятно.
Вот. Но так вообще как бы вам никто не мешает общаться. Это не означает, что все мусульмане ровно такие же, да, что все мусульмане ведут такую гетеизированную жизнь, но очень большая часть мусульман гетеизировалась. И, как правило, это означает то, что гетеизированные сообщества, они беднее, чем обычные сообщества. И плюс гетеизированные сообщества, да, сохраняют огромное количество традиций, которые уже исчезли у сообществ негетеизированных. То есть, например, очень долгое время индийские мусульмане сохраняли обычаи, которые исчезли, и причем им гарантировалось соблюдение этих обычаев, которые исчезли даже в Пакистане.
Это как что, например?
Классически это многоженство. И классически, еще один пример, это так называемый тройной талак, это возможность для мужа развести
через
жену,
СМС,
женой, нет, не через СМС, просто сказать три раза талак, 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 как бы все. И привет.
Собираем манатки.
Да, вот. И дело в том, что поскольку Индия изначально создавалась как, ну, вот, создатели страны, изначально пытались сохранить вот это вот разнообразие, такое вот религиозное, культурное, они пытались поэтому... не вводить единого гражданского кодекса. То есть уголовно единый, да, то есть человека убил, то уж будь изволь в тюрьму. Вот. Но гражданский кодекс, как бы единого кодекса в Индии не было очень долго и нет вообще, как бы, срок говоря, и до сих пор. Это один из таких пунктов споров.
Нужно ли, да, они сейчас
обсуждают? Не то, что нужно, но, ну, то есть, ну, потому что получается, да, что когда дело доходит до каких-то вещей, которые регулируются не вопросами уголовного права, а вопросами обычаев, угу. да, там, не знаю, при этом не затрагивают там, лишение жизни. А вот, например, там, когда там, речь идет о браке, да, о разделе имущества, какие-то имущественные споры, ну, подумали создатели индийского государства, у всех свои традиции, зачем будем влезать, пускай у нас будет отдельный уголовный кодекс для индуистов, отдельный уголовный кодекс для христиан, не уголовный, прошу прощения.
Гражданский.
Гражданский, да, отдельный гражданский кодекс для индуистов, для христиан и для мусульман.
Но вот. Тогда можно выгодно переходить из одного в другой, когда тебе
ну, это... Или там это не нет, ну как-то это не... Ну,
они хотят гармонизировать это,
да? Это практикуется, они хотят все привести под единый стандарт и создать единый кодекс.
Угу.
То есть убрать вот эти вот пережитки старины, да, тройной талак уже убрали, ну то есть, ну в любом случае, там достаточно сложные, серьезные процессы внутренние, потому что есть мусульманское вот, общение в уме, есть те, кто категорически за отказ от этих устаревших там традиции, обычаев, не соответствующих современному миру.
Угу.
Очень много женщин, в частности, выступает за отказ от тройного талака, к примеру, вот, вот за все это, да, и достаточно большое количество консерваторов, которые выступают за сохранение всего этого дела.
Наверное.
Да.
Да,
вот. Ну, женщина, кстати, тоже достаточно большое число, потому что если уж как бы, женщина родилась в консервативной семье, то она будет оставить консервативные идеалы с большей яростью, нежели мужчины, как правило.
Mm-hmm.
Вот. Довольно типичная ситуация, ну, по крайней мере, в Индии. И возвращаясь к вопросу населения, на самом деле есть ну, в индийском обществе, как и во всяком обществе, у нас тоже, и там в Штатах, где только не, есть большое количество то, что мы называем теорией заговора.
А, как вот, интересно.
Да,
так.
И в Индии тоже есть такие теории заговора непосредственно среди индийских, ну, среди индуистов радикальных. То есть есть мнение о том, что результаты прошлой переписи населения были подделаны, и они специально не публиковались там, в полном виде. Да, считается, что предыдущая перепись была сорвана, потому
это
что
когда?
Просто...
Это когда? В 2010 году или когда это было?
Черт, помню, по-моему, не помню, что
ну, говоря, примерно, знаете. Примерно. Нам не надо точные цифры. Ну, блин, там лет 7 назад сколько.
Не раньше гораздо. Еще при... Ну, еще до моди, да.
Ага,
сейчас так. Я вам скажу точно, прошу прощения.
Да ничего, я, кстати, напомню, что мы говорим про Индию в контексте того, что человечество 8-миллиардный рубеж перешагнет уже осенью 22-го года, по некоторым данным, и в топ стран по приросту населения вошла в том числе Индия. И Индия, кстати, кандидат на то, чтобы обогнать Китай по населению. Мы помним прекрасные школьные программы, что, в общем-то, сравнительно недавно, несколько десятилетий назад, Индия формально отставала от Китая примерно на треть. А сейчас там они сравнялись, 1 400 000 000 414 миллионов в Индии, как будто бы формально, и в Китае формально, если мы верим их статистике, делаем такую оговорочку, да, все это относительно, но 1 442 695 000 человек.
Так, да, и, да, да, вы и, правы, значит... в 2010 году была перепись, и следующую собирались проводить в этом году, но ее отложили из-за ковида.
А знаете, почему я знаю? Потому что я, когда у нас делали перепись, я интересовалась этим вопросом и выяснилось, что во всех странах как бы принято в 10-е, в нулевые годы проводить раз в 10 лет эти переписи, они как бы его вроде бы сдают там эти данные, я ковид все карты спутал.
Ну, в Индии вот отложили, да. Ну вот, и, соответственно,
так, скрыли, значит,
да, была версия о том, что скрыто, потому что там, дай бог памяти, мусульмане, по-моему, по данным переписи составляли, по-моему, где-то порядка 16%.
Это согласно теории заговора?
Нет, это согласно
это
переписи.
Тогда согласно еще, опубликованной году, да. Переписи, так.
А, соответственно, есть теория о том, что на самом деле мусульмане плодятся с такой скоростью, что они составляют уже 26-27% населения Индии, власти скрывают для того, чтобы не вызвать внутреннего социального взрыва.
Ага, просто от влияния, так сказать, цифр на простого индуиста. А кто такие радикальные индуисты? Расскажите, пожалуйста. Если про мусульман, ну, можно себе примерно представить, то что такое радикальный индуист? Это кто?
Есть радикальные индуистские организации, которые, соответственно, выступают за... Ой, это мы сейчас с вами уйдем совсем на самом
но
деле.
Прям коротко.
Да, вот совсем коротко не получится.
Индуисты, подождите, вот давайте я так с другой стороны, с точки зрения широкого слушателя, от имени которого я выступаю. Вот если мне скажут индуист... Я скажу, что это, наверное, житель Индии, который исповедует Значит, вот эти вот все истории с Вишну, Кришна и прочее. Это такое обывательское представление, да, вот оно у меня полная каша в голове, я никогда системно не занималась там изучением Индии. Вот все, что я поняла, что есть индуизм, как такая религия и такая архаичная форма, там, по сути, уникальная, удивительная в истории человечества, сохранившаяся до наших дней действующая многобожие, вот, предполагающее большое количество различных там сущностей, которые там, у них у каждого своя история, кто-то со слоновьей головой и так далее. Вот они исповедуют этот индуизм. Все. На этом я так могу предположить, что они, может, праздники какие-то празднуют или обряды какие-нибудь там, рождения, там, погребения, что-то там по этим обрядам производят. Больше я, мне добавить нечего. Это, наверное, далеко от правильного ответа.
Ну, смотрите, просто получилось так, что в 19 веке Индия, когда вообще в Индии постепенно произошло такое вот культурно-национальное возрождение, да, появилась индийская интеллигенция, тогда же появились первые такие политические организации, которые ставили себе целью борьбу за индийскую свободу, такие как Индийский национальный конгресс. Тогда же появились первые радикальные индуистские организации. Индуистские организации исходили из того, что в своей идеологической работе исходили из того, что Индия на самом деле... Ну, вот индуисты, да, которые составляют большинство Индии, претерпели в свое время немало обид.
Так.
Вот, и проблем имеют.
Вот вторжение западных белых,
как правило, европейских. Проблемы были даже не с белыми людьми. То есть белые люди тоже, конечно, были достаточно серьезные проблемы, потому что миссионеры сначала католические, там, португальские, потом протестантские, английские, которые вели активную миссионерскую деятельность в северо-восточных регионах Индии. А основная проблема были мусульмане, потому что в свое время мусульмане, когда мусульмане вторглись в Индию, например, в значительной степени большое количество индусов подверглось насильственной исламизации. Очень большое количество. То есть, по большому счету, это вот, да, было такое...
А, это как национальная как бы
переход,
боль.
Переход в ислам, да, под, там, не знаю, под саблей. Да?
Так.
И, соответственно, индуисты ставили целью... Там радикальные индуисты, с одной стороны, как-то противодействовать вот этому, то есть вернуть в лоно истинной религии индуистов, да, бывших, которые время превратились в мусульман, с одной стороны, а с другой стороны, не дать расколоть страну. То есть, да, противодействовать. Ну, в результате, как мы знаем, в общем, взгляды были разные на этот вопрос. Мы знаем, что в итоге Британская Индия раскололась, то есть, да, и мусульмане... В массе своей поселились в одной части, в Пакистане, в восточном, в западном и восточном. Из восточного потом появился Бангладеш. А индуисты остались преимущественно в Индии. Вот при этом, в общем, все вот эти вот военизированные организации, они так или иначе как-то претерпели дальнейшую трансформацию, да, и как-то влились в индийское политическое поле. Крупнейшей является Раштрия Свайамсевак Сангх, из которой появилась нынешняя Бхартия Джаната Пати.
Это партия.
Ну, нынешняя партия, да. Нынешняя. А так это называется Союз Добровольный Слух Родины. Вот.
И на самом деле, они за самость как бы выступают.
Таких очень много. Нет, они не то, что за самость. Они защищают индуизм.
Индуизм-то и есть многобожие. Я правильно же сказала? Или я что-то
одна из форм, да. То есть они защищают, ну как, религии политеистические достаточно много. Я имею в виду, что индуизм...
Действующих.
Ну да.
Ну,
африканские, например, в большом количестве.
Ну, африканские.
Ну, конечно,
про индуизм
это одно, да, вот африканские совершенно другое.
Ну, похоже, да, вы думаете, что анималистические, там тотемные.
Совершенно не обязательно анималистические. В общем, очень, ну, господи, древнегреческую вспомните, она была совершенно не анималистическая.
Да, но она не работает. То есть мы, когда приезжаем в Грецию, мы не видим, ну, хотя я не была, на самом деле, в Греции, но я так понимаю, что там статуэтки Гермеса, но они
Уже давно нет.
Ну, они как-то сувенир, может быть, да, так вот всерьез нет. А в Индии, насколько я понимаю, ты попадаешь туда, хотя я там не была, но я так предполагаю, что там, ну, как сказать, это как вот
действующий культ. Ну, в Индии эти древние религии сохранились, которые, да, соответственно, и развелись. То есть, да...
Еще развиваются, да. Там а насколько действительно верующих людей там много? Как вот вы оцениваете, как так, общаясь, так сказать,
вы знаете, там очень, очень много, как, примерно как у нас ситуация, когда человек говорит, что он православный, потому что он там два раза сходил в церковь.
Ну, просто все православные, что я буду выделываться? Я поставлю галочку, что я православная, а в действительности я вообще в церковь не хожу. И вообще
ну, при этом, например, да, я там верю в то, что у меня там, не знаю, Бог в сердце, я там при необходимости в любом случае там перед иконой помолюсь, при необходимости там икону себе на эту, на торпеду машины приклею.
Ну, когда уже некуда будет бежать, конечно, мы знаем, да, вот, дорога у нас есть.
Или чаще всего, да, просто на самом деле так делается. Так же самое среди, там очень много среди индуистов таких, то есть есть вот формальные индуисты, когда там человек, например, там мясо не ест, к примеру, там какие-то обряды совершает, например, иногда, вот, а иногда есть те, кто там и мясо ест, например, или, например, ест мясо, не ест мясо, но не совершает обрядов.
Слушай, то есть, проще говоря, там все сложно. Там, веганство – это там прям часть религиозного, то есть часть вот этой вот системы верования, в смысле, не ест мясо. Вы имели в виду именно говядину, или вы имели в виду вообще мясо, любое мясо?
Мясо вообще. Ну, то есть традиционно считается, то, что брахманы мясо не едят, например, вот представители вот верхнего.
Я не знала об этом.
Вот, а кшатрии, например, едят, и более того, очень активно. Ну, не то, что поощряется, но считается совершенно нормально.
Понятно.
Считается то, что брахманы, например, это, ну, как бы, такие люди, которые там...
Возвышенные. Совершенно.
Возвышенные, да, они там занимаются мудростью прикладной. Вот, а к кшатриям надо быть агрессивным, активным, сражаться. Поэтому, в общем, нельзя быть агрессивным, активным и сражаться,
да,
если,
да,
есть,
да,
не
если
есть мясо.
Да, да, если нет мяса, да, 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 чтобы все силы были, понятно. Так, и, значит, мы возвращаемся к рождаемости. Есть среди радикальных индуистов сторонники теории заговора, то есть что им не показывают настоящие цифры.
Да, и что на самом деле мусульмане рожают как кролики, а индийцы в это время у них рождаемость падает.
Падает.
Вот, а на самом деле все это сделано ради того, чтобы мусульмане рано или поздно захватили Индию.
А, и как они этому противодействуют? Никак, просто сея панику.
Нет, но они ведут достаточно активную прозелитическую деятельность, то есть они пытаются достаточно активно обращать мусульман, ну, как бы реобращать, да, обратно в индуизм.
Угу.
Там, вот у тебя там прапрапрапрадедушка был индуистом, а теперь ты мусульманин, как тебе не стыдно? Фу, таким быть, давай ты станешь индуистом обратно.
Интересно. Вот. Это как вот у Задорнова бы все, вот сейчас бы, вот, да, язычество так возродить бы и обратно начать людей там обращать в это.
Ну, тут здесь есть разница в том, что индуизм-то в Индии это не прекращающийся,
он
достаточно
не умирал.
Мощная,
да,
мощная,
да, да,
традиция,
понятно.
И
да, да, да.
Все-таки индуисты – это большинство населения. И с христианами то же самое, то есть это вот такая вот попытка прозелитизма среди... прозелитской деятельности среди мусульман и христиан.
Но они успевают в этом или, кажется,
да,
недостаточно? Есть, процесс идет, такое обращение обратного. С точки зрения социальных гарантий, Индия неоднородная страна. То есть я имею в виду, возвращаясь к вопросу деторождения, вот наши люди, например, говорят, нам дайте денег, дайте нам квартиры, дайте нам детские сады, и тогда мы, может быть, подумаем о том, чтобы, может быть, завести еще одного ребенка. Ну, как бы логика там, русского человека, жителя крупного города, а мы уже, можно сказать, перешли в полностью урбанистическую, да, там у нас население сельскохозяйственного мало. Осталось вовлеченного в оборот. В Индии не совсем так, как я поняла из вашего рассказа, то есть там неоднородная вот эта ситуация, но дает ли какие-то общие социальные гарантии государства, если да, то какие? Например, там образование хотя бы.
Тут надо понять то, что в Индии вообще очень сложно с представлением о том, насколько ей нужно большое население. Потому что в течение, вот еще в 60-70-х годах, индийцы считали, индийское руководство считало, что большое население – это зло. Потому что, ну, в общем, да, зачем плодить бедность, по большому счету?
Интересное
то есть, чем быстрее мы переводим, да, происходит у нас демографический переход, тем мы богаче становимся, на самом деле. То есть обратное, да, вот обычно, ну, как-то, да, чем меньше населения, тем, ну, проще.
Это вопрос этого яйца и курицы.
Не надо, есть... не надо кормить рост... огромное количество бедноты. И проводились программы по стерилизации населения, в том числе, в основном добровольные, в том числе и насильственные тоже было, что в свое время вызвало массовое недовольство и привело, например, к падению правительства Индиры Ганди.
Мужчин стерилизовали или женщин?
Мужчин. Угу. Вот. Ну, как на самом деле, преимущественно добровольно как бы старалась.
Ничего
старались
себе.
Это делать. Женщин тоже, на самом деле.
То есть
деле.
Это была пропаганда как бы, да, такая, что, ну, пойди и сделай себе.
Да, сделай стерилизацию, получи, там, не знаю, бейсболку в подарок. Вот, ну, как правило, там не бейсболку, понятное дело, ну, какие-то, с нашей точки зрения, довольно незначительные плюсы, но многие индийцы на это шли тогда охотно. Ну, как бы, да, в любом случае, перед любым там индийским христианином вставал сложный вопрос, что ему делать. То есть, с одной стороны, идти там и стерилизоваться, например, да, что,
да,
ну, боязно, опасно,
да.
Говорят, что кто-то в соседней деревне от этого умер,
так.
Ну, и вообще как-то, в конце концов, ну... Кто же я после этого буду-то?
А да.
С другой стороны, ну, сколько уж можно-то? У меня там, не знаю, уже 12 детей, да, как-то вот семья беднеет.
Жена устала, да.
Да, потом надо еще и наделы между ними распределять, между этими детьми. У нас скоро вообще земли не останется, вообще не ясно, что делать. То есть в результате каждый решил для себя сам. Но были моменты, когда индийское государство пыталось насильственно стерилизовать.
Это 20 век, 50-е, 60-е.
Да, ну, это было 70-е конкретно. Вот, и после, соответственно, когда обнаружили, что все это не дает, на самом деле, нужного эффекта, потому что индийское население как росло, так и росло, появилась концепция того, что, на самом деле, большое население – это очень хорошо. Большое население – это плюс, потому что большое население позволяет все время, все новую и новую молодежь как бы, да, вливается в экономику,
да-да-да,
позволяет все время там, молодым руками, молодым мозгам работать. И, а тем, кому, например, там, не хватило места в индийской экономике, те пускай отправляются за границу вот, и работают там. В конце концов, эмиграцию никто не отменил. Угу. Вот, если им там не хватает, например, места, то, в общем, чего же нет.
Да, то есть свободное, так сказать, перемещение, вот, никаких выездных виз, ничего такого. Да, насколько популярно?
Ну, в общем, нет, выездных виз нет, конечно, но в любом случае, в общем, поскольку индийских комьюнити достаточно много в мире.
За пределами, да.
Да, то есть есть там достаточно большое в Штатах, есть еще традиционные, которые еще там, Англии, еще при британцах, наверное, создавались.
Ну, да.
Слушайте, ну их там такое количество.
Почему, например, у нас нету? Потому что нет традиционных.
Потому что у нас народу столько нет, во-первых. Во-вторых, потому что у нас нету вот этого, не было вот того, что британцы практиковали индентуру, да, в 19 веке.
Что-что?
Индентуру, когда вы нанимаете людей и отправляете их на работу за 3-9 земель.
А.
На далекие плантации, да, на далекие, да, острова, да, в другие, да, колонии, чтобы они там жили.
Угу.
Вот. Ничего подобного у нас не было. У нас, ну, как бы не было просто такого количества,
угу,
населения, чтобы это делать, и непонятно, куда людей отправлять, и что вообще, каким образом.
Ну да, понятно, нечего, в общем, нечем заняться.
С этим
индейцам
делать.
У нас. Понятно, так. И, значит, они переосмыслили, значит, как-то решили уже, так сказать, возглавить процесс, который не смогли остановить, да? Я так,
да,
правильно понимаю?
Ну, а потом неожиданно обнаружилось, что бац, и вот эта концепция только-только успели, в общем, насладиться, только-только успели заявить про то, что все это благо.
Да.
И вот неожиданно обнаружилось, что рождаемость в Индии пошла таки на спад, благодаря, причем совершенно сама, благодаря бурному экономическому росту в 2000-х годах.
То есть вот, люди стали жить лучше и
решили,
перестали,
что да, зачем, как бы, да, да. То есть, давай,
надо поднять на ноги вот
эти. Давайте поднимать, да, дадим этому ребенку идеальную, ну, как в Китае, на самом деле, произошло то же самое в значительной степени. Давайте ребенку там дадим идеальное образование.
Да и у нас то же самое,
ну,
вполне,
да,
в общем, эта идея.
Ну, как в Китае есть идея маленького императора, да, то есть почему хорошо, что там ребенка, да, все балуют его максимально там.
Это было, да, сейчас там, кстати, уже отошли от этого, и они вот сейчас планируют пожинать плоды, потому что они не могут восстановить там как-то рождаемость, она там продолжает падать, население стареет, медицина улучшается необратимо, неумолимо, несмотря на все ковиды и так далее.
Ну,
там,
да.
В общем, проблемы, они видны уже будут.
А вот, ну, в Индии, в общем, да, неожиданно.
Но...
обнаружила, что все пошло как-то вниз. Рождаемость.
И теперь опять они думают, что это хорошо.
Ну, они тоже, ну, как бы они, ну, да, мы генерализировать так не надо, да, но в любом случае, в общем, все вот эти активная попытка осмыслить резкий, там, непрерывный рост населения как благо, она потихоньку ушла из повестки.
Угу.
И теперь, в общем, просто, ну, как бы исследуют, потому что очень интересно, конечно, как именно динамика это все развивается. Что касается образования, там вообще... ситуация сильно отличается от нашей, потому что, во-первых, в Индии очень долго не было системы детских садов, и по-хорошему нет до сих пор. То есть там традиционно есть, ну как, да, в традиционной семье детские сады не нужны, потому что у вас есть бабушки и дедушки, которые за ними так или иначе смотрят. Есть система, когда у вас в средних школах есть специальные подготовительные классики, которые там можно детей отдавать с 4 лет, а вы туда их отдаете, и они там копошатся до того, как не, там, да, не достигнут там 6-7, после чего они идут в школу. Потом в Индии они получают вот бесплатное среднее образование, и после этого, ну, могут поступить в институт, да, на платный или бесплатный. При этом надо понимать то, что параллельно в Индии, да, вот так выглядит идеально эта система, надо понимать, что параллельно в Индии, параллельно вот этой вот государственной системе, действует еще система частных школ, которые пользуются куда большей популярностью. Они платные, как правило, они частные, то есть там... не знаю, их могут организовать кто угодно, на самом деле. То есть там достаточно... есть там НКО какие-нибудь, там церкви,
да,
какие-то,
да,
еще
потому
чего-то.
Что они там более качественное образование?
Как, считается, что да. Традиционно считается, что там более качественное образование. Там просто частные, там, мы, там преподавателя по-английскому приглашаем, например, это не какой-нибудь там, ну, условно, там дядя Рахуль, да, из соседнего двора, да, который вам будет преподавать.
Спикер.
А это настоящий, да, человек, да, с кембриджским акцентом. Вот, и он ваших детей научит всему, чему надо. То считается, что традиционно, что в частных школах образование более качественное. И, в общем, лучше готовят для поступления в институт. В государственных считается, что часто это делается для галочки, и, ну, в принципе, наверное, в чем-то они правы. И после этого у вас есть дальше возможность, ну, соответственно, поступать, не поступать. Там,
ну да,
платное,
выбор
там,
профессионального пути.
Да, дальше, ну, выбор происходит, как правило, в школе. То есть там первая ступень, она общая, а потом дальше начинаете уже потихоньку расходиться.
Да, интересно. Ну и учатся там лет до 20, да? Сколько там в среднем? Ну, английская система с колледжами, да, наверное, да. Такая же. Понятно. Интересно было очень с вами общаться, и хочется, на самом деле, продолжить, но у нас уже время передачи подошло к концу. Я напомню нашим слушателям, что Алексей Куприянов, кандидат исторических наук, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ММО РАН, был сегодня с нами, рассказывал нам про Индию в контексте, вот, так сказать, роста населения, которое, оказывается, в Индии пошло, так сказать, вот этот рост пошел на убыль. Она все равно впереди планеты всей, но сокращение вот этого темпа рождаемости, оно там есть. Спасибо вам большое. Будем вас ждать еще через годик. Посмотрим на цифры.
Давайте.
На новые.
До свидания.
Спасибо. До свидания.